Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, священника отца Александра Дубасова, настоятеля храма во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Итак, мы с вами встречаемся. Ну вот праздник только-только как бы вот завершился, покров Пресвятой Богородицы. Пошел четвертый день с этого праздника. Но тем не менее, я думаю, что нам стоит обратиться к этому празднику, поскольку он значимый и в череде наших православных праздников очень значимый такой праздник. Я бы сказала, что вообще на Руси покров Пресвятой Богородицы – это очень значимый и очень важный праздник.
Ну, надо сказать, что, наверное, покров Пресвятой Богородицы как такой значим для каждого человека, в особенности христианина. И покров, праздник покрова Пресвятой Богородицы – праздник известный. Но вот на что очень часто обращают внимание, праздник установлен в свете событий, произошедших в Греции.
Давайте напомним об этих
событиях. В Византии, когда тогда еще наши предки, скифы, славяне, приступили к крепости по молитвам христиан, по молитвам патриарха, потерпели крушение, и вот цель, которую ставили, не достигли. И вот в греческой церкви этот праздник особым образом не отмечается. А вот наша русская церковь отмечает. Это, конечно, всегда очень так хорошо и значимо. В смысле, что действительно человек духовный, он вот может пользу извлечь, в общем-то, даже, как казалось бы, из поражения. Победу тогдашнему оружию наших предков не пропоешь, они проиграли. Но мы идем дальше, смотрим глубже, вспоминаем, что сам праздник был установлен в память о том, что Пресвятая Богородица не оставила тех, кто к ней обращался. И не оставляет сегодня. А уже на почву русского христианства, русского крестьянина, этот праздник как нельзя лучше действительно так вот как бы показывает этот переход. То есть вот от одного времени к другому.
Да, потому что прямо какая-то вот веха, знаете, то есть вот старались до покрова не праздновать свадьбы, там отмечать какие-то, да, вот торжества такие семейные, а вот уже в покров, и после покрова начинались и свадьбы, заканчивался
год.
Это, в общем-то, такой
было
вот,
продиктовано тем, что наша страна ведь в основном была аграрной. И действительно, было столько много забот, что какие-то празднования были просто неуместны. Даже если, например, кто-то бы захотел это сделать, то, в общем-то,
как бы все заняты, все при делах,
окружение занято,
правда, да?
Не можем прийти, не
все
можем
в трудах и заботах, да, и вдруг ты кто-то
какой
празднует.
Какой же праздник, если вот сейчас надо самая-самая такая нагрузка идет по урожаю, вот что его надо. Одну часть урожая, значит, надо уже убрать, складировать, другую, соответственно,
приготовить.
Вот. Это, может быть, в наше время не так актуально, да, что если где-то урожай не вышел, да, то есть какие-то варианты. А тогда ведь если крестьянин...
Вариантов не было.
Да, не запасся, все, значит, зиму он может не прожить.
Значит, зима голодная, да.
Да, ладно голодная, а вот еще и действительно акция могла оказаться последней зимой. И не только самого главы
крестьянина,
семьи,
да,
но и всей его семьи, ближних, дальних родственников.
А раньше семьи-то, ого, какие были, да, состояния.
В этом, конечно, в общем-то, после покрова начинались вот эти вот торжества, свадьбы, очень такие свадьбы действительно были радостные, веселые. Ну и само вот состояние,
сам праздник, да,
состояние земли, состояние человека, да, то есть вот снежный покров покрывает землю, укрывает какие-то вот эти вот неровности, как раз осень, когда вот еще более-менее...
Еще морозы не
морозов нет, да, земля уже пропитана дождем, то есть такие осенние дожди прошли, и вот тут укрывается снегом, и земля готовится к холодам. Скоро начнутся холода.
И земля и надо... отдыхает.
Да. И земля, какая-то часть земли отдыхает. А опять же, смотрим дальше, глубже, да, то есть сей покров, да, то, что Пресвятая Богородица с нами, что она нас не оставляет, что мы имеем надежную защиту, и при своей Богородице обращаемся, молимся, и вот она своим амофором, своим покровом нас покрывает и оберегает.
А давайте напомним все-таки, в чем состояло вот это вот видение святому Андрею Юродивому, вот как это все происходило?
Да, вот я порой часто на службах, ну, когда есть это уместно, говорю, что вот смотрите, праздник покрова, то есть четвертый час утра или ночи, можно сказать, да, то есть вот идет молитва. Представляете, вот христиане вечером на молитву встали, то есть все дела сделали, вечером пришли в храм на молитву, да, и вот под утро видение такое появляется. Mm-hmm. То есть люди молятся всю ночь. У нас наше всеночное бдение — это 2,5-3,5 часа. А здесь вот такая у людей была действительно возможность. Так вот они вот видели это служение Богу. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот, упоминая это, и говорю, рассказываю суть праздника, что Пресвятая Богородица проходит в алтарь.
Это все во Влахернском соборе в Константинополе.
Оборачивается к молящимся и их благословляет, и как бы так вот снимает себя покров и всех молящихся покрывает.
Поднимает на руках.
Да, ну иконография, в общем, и известная эта икона, да, то, что Пресвятая Богородица покров на воздетых руках держит. То есть, с одной стороны, она молится за людей, обращается к Богу, Господу Иисусу Христу, Сыну Своему, и сама выступает вот как гарант защиты, заступница.
Заступничество.
Заступничество вот, рода человеческого. Особенно, когда о всем человечестве печется Пресвятая Богородица, а сугубо о тех, кто, соответственно, к ней обращается.
Ну вот в храме Андрея Еродивы и его ученик Епифаний.
Да.
И вот если бы только один увидел человек, то, может быть, бы ему сказали: да нет, это
да,
тебе,
ты
наверное,
уже привиделось,
может быть, привиделось
это, немножко,
ты, наверное,
да,
устал. А значит, один другому что-то говорит, да?
Да, то есть
ты
происходит,
видишь,
да, происходит диалог, да,
да.
То есть, и диалог трепетен тем, что действительно, они вот передают, насколько это возможно, передают этого волнения свое.
Андрей
свое,
подходит к своему ученику и говорит: ты видишь ли?
Охватившую их вот это вот состояние какого-то благодатного видения.
Видишь ли госпожу и царицу мир?
Да, да.
Вижу, отец мой духовный, отвечал Епифаний. И вот они видят, что как преклонила Пречистая колено и приступила к молитве. Надолго молилась. Долгая
можно молитва, сказать, что ведь на самом деле Пресвятая Богородица всегда молится. Ее молитва, если в земном пути человек имеет необходимость к отдыху, то в небесном царстве, а если это еще и святой, то он же только чем и занимается, только тем, что молится. Тем паче Пресвятая Богородица, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. То есть вот это вот видимое моление Пресвятой Богородицы как бы передает ее невидимое предстояние за всех людей. Это, конечно, очень важно и для нас вдохновляющее, оберегающее именно то, что необходимо человеку верующему и имеющему надежду на заступничество. Что мы все-таки не одни в мире, что мы не одни со своими вот делами, проблемами, заботами, радостями, горестями, а что духовный мир всегда с нами. То есть так вот Господь устроил мир, что вот такое присутствие, оно есть всегда. Если мы, опять же, повторимся, порой нам требуется отдых, больше или меньше, то духовный мир, он в отдыхе не нуждается. Таковом он постоянно бдит.
В молениях. В молениях о всех нас. Ну вот и была Пресвятая Богородица долго-долго в храме, держала вот это вот покрывало, этот покров свой. А потом она ушла. И сколько было видно Богородицу, столько было видно вот этот покров. Потом она ушла, растворился этот покров. Но благодать осталась.
Да, осталась благодать.
Осталась ее благодать.
Рассказывают, кто бывал на Афоне. Афон, как известно, является местом сугубого пребывания Матери Божией. То вот рассказывают ощущение, что Матерь Божия постоянно рядом. То есть вот ощущение, говорит, оно никуда не девается, ты вот как будто бы вот
присутствие. А как это
присутствие?
Вот это вот ощущают люди, ощущения?
Возвращаешься домой, это ощущение постепенно уходит. И тут можно также представить, да, что вот присутствие Пресвятой Богородицы, вот ее видели Андрей с Епифанием, и вот насколько действительно они ее, вот это присутствие, долго оно сохранялось. Угу. Может быть, у них оно сохранялось всегда, впоследствии, то есть... Угу. После такого вот яркого видения.
Вот осталось
и
всем,
все те, кто молился, да, то есть, конечно, вот
тем,
они все вот,
вот
именно чувствуют, что Матерь Божия рядом. Ее уже не стало видно, она уже присутствует, невидимо, но она присутствует. Собственно, для этого нас и церковь и учит молиться всегда, чтобы вот именно действительно духовный мир с нами был всегда. Не только вот в какие-то моменты, установленные там, утром, вечером, на богослужение, стараться молиться всегда. То есть к этому нужно, собственно, человеку дана жизнь для того, чтобы вот к этому постоянному состоянию молитвы прийти, чтобы идеально, если человек уже к преклонному возрасту, вот именно не только о своих немощах думает, не только о своих болячках, не только вот, а вот как раз наоборот, имея и немощи, и болячки, и все-все-все, то его сердце излучает, в постоянном молитвенном настроении находится.
Ну, если так это так, то это, да.
Мы говорим, блаженная старость, блаженное состояние.
Надо к
этому надо стремиться, да, и если человек к этому стремится, устремляется, если он это обретает, то, конечно, это прекрасная проповедь о Христе, о святых, о Матери Божией, о Церкви. Все же так говорить словами, может быть, и не нужно.
Исповедуешь уже своей, всей,
да, своей жизнью. Да, свою жизнь показывает, что вот так должно быть, насколько это все хорошо.
Отец Александр, вот мы говорим об этом празднике, о его значении в жизни России, Руси, Святой Руси, да? Сколько ведь богородичных праздников, сколько господских праздников у нас очень много тоже, и сколько богородичных праздников, вот, правда? Очень ведь много тоже у нас. Вот, ну, как-то вот выделяем сейчас Покров, потому что сейчас вот Покров только что прошел.
Да, это не случайно, потому что человеку, да, живущему в мире, постоянно требуется вот эта вот духовная поддержка, с одной стороны, а с другой стороны, такое напоминание, что вот ты вот сегодня не расслабляйся, сегодня у нас вот такое-то событие. То есть вот Рождество, оно будет, предположим, через 3 месяца. Но перед этим нужно вот здесь вот быть, вот здесь Михайлов день, тут Казанская, тут вот Покров, Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм. То есть вот постоянно вот, то есть вот жизнь...
Успение,
да, особенно вот именно вот жизнь до такого советского периода нашей страны, то оно как раз вот состояло из того, что не было длительных отпусков, но вот праздников таких вот было достаточно много. И вот рассматривая состояние уклада жизни, в общем-то, это хороший такой вот, действительно, хороший уклад жизни. Потому что человеку долго расслабляться нельзя. Если он расслабляется очень долго, то он впадает в такие состояния, как лености, такого небрежения, расслабленности.
Потом приходится снова привыкать,
да, пока он втягивается, а если...
Это ж мы сами чувствуем, да, даже вот после отпуска.
А вот такие кратковременные, они очень полезны и необходимы. Если когда вот бывает сейчас в современном мире, порой встречаются люди, которые говорят, что мы не отдыхаем вообще, мы работаем целую неделю, и у нас нет ни выходных, ни проходных, никак. То это, конечно, очень опасно.
Не одуматься, не задуматься,
да, очень опасно. То есть человек может так вот весь сгореть, выгореть, перегореть и надорваться.
Ну, вообще даже просто заболеть.
И зачем, кому это будет нужно? Ну, вот сегодня ты пока сильно работаешь, ты вокруг себя создаешь какую-то вот энергию, да, какое-то движение, а надорвешься, сорвешься, куда, кому будешь нужен. И поэтому вот этот вот образ жизни такой, то он очень уместен, да, то есть иметь частые праздники, ведь праздник это не в смысле, что человек не стал ходить на работу во время праздника, там, разленился, там, а праздник это, что он работу по какому-то материальному благополучию, вот именно сегодня прекращает и молится, трудится духовно.
Говорят, еще русская пословица такая есть: праздник не в праздность.
Да, 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 конечно, да. Праздник имеется в виду, что ты празден от дел
Каких-то житейских, да, земных. Там, земных, да, от материальных каких-то, но ты уходишь в дела духовные.
Да, да, да. То есть и известные сейчас такие вот, скажем, наблюдения психологов, что лучший отдых — это когда человек меняет деятельность. То есть не то, что вот он лежит на диване, ну, такая тоже избитая фраза, но вот именно, что он сменил деятельность. Сколько нужно, он выспался, где-то, может быть, днем отдохнул, если есть в этом необходимость. А остальное время вот именно вот такая смена деятельности, то есть труд для обретения материальных надобностей, а вот он стремится к духовному богатству, к обретению духовных даров. Поэтому...
Все разумно.
Да. Ну, может быть, когда-то мы к этому и придем. Вот сейчас эти рождественские каникулы. Пока эти каникулы, может быть, не хватает какой-то пропаганды правильной, такой доброй, хорошей, да, что каникулы не для того, чтобы... Вот...
Опять же, лечь на диване, да?
С одной стороны, с другой стороны, как-то их провести неверно, да? То есть, что если вы в рождественские каникулы не удосужились побывать в храме, то, в общем-то, вы нарушаете духовные законы. Ведь рождественские... Рождество Христово, да, то есть праздник, если мы по сути праздника никак в этой сути не участвовали, да, то есть занимались какими-то там делами, да, все это очень как бы нехорошо.
Мы не почувствовали этого праздника.
Да, 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 да.
Вот позвольте мне почитать стихотворение для разрядки, опять же, сменить один род деятельности на другой. Покров. покров сегодня во Влахернском храме Андрея Юродивой и Епифаний, принесшая другим благую весть, открылась их благочестивым взором заступница с небесным амофором, молившаяся вместе с ними здесь. Покров сегодня, путь в Константинополь, душой преодолев в мгновение ока, и я молюсь, да будет амофор Пречистой Девы простираться ныне над грешными, погрязшими в гордыне, рабами, сознающими позор своей ничтожной жизни. Век двадцатый за отступление на кресте распятый уходит. Богородица, спаси! Не по делам, по вере, покаянью, а также по великому стоянию подвижников святой твоей Руси.
Хорошо.
Видите, как люди писали о покрове Святой Богородицы.
Да, да, да. Выразить радость можно было вот именно какими-то, поделиться с кем-то. Вот, можно было вот в такой вот стихотворной форме. Духовные писатели, соответственно, писали вот, службы, вот, песнопения составляли. То есть каждый
композиторы,
да, служил, да, композиторы, писали, да, опять же, да, какие-то обработки делали.
Да,
вот, то есть каждый служил и до сих пор, в общем-то, старается служить именно как вот он может, с тем талантом, который у него есть.
Вот отдаем дань, так сказать, мы тоже верующие христиане вот этому. Пресвятой Богородице даем дань. Да,
да, Пресвятой вот Богородице, такой, да, и радуемся тому заступничеству, которое в ее лице имеем.
Ну вот еще ведь и Русь называли всегда Богородичной страной, да?
Да.
Афон был, допустим, ее уделом таким, да, где особенно ее вот присутствие чувствуется. Мне кажется, что и Русь тоже была вот каким-то ее,
да,
присутствие
так,
ее всегда ощущали.
На наших просторах, человек, живущий на наших просторах, так скажем, особым образом воспринимал участие святых и Пресвятой Богородицы. И, конечно, это не проходило для нашего народа даром. Вначале мудрел, богател. Может быть, даже и на каком-то этапе училось вот, недавние события, которые наша страна переживала. Это следствие, может быть, именно такой излишней доверчивости. То есть, когда, может быть, надо было бы действительно где-то отнестись строже, жестче, где-то, может быть, какую-то, опять же, именно видимую защиту иметь. А вот наш народ пошел другим путем, путем крестным. И вот то, что мы сейчас имеем, это история, это память, это знание об этом. Ну, а что нас радует, это великое множество исповедников российских новомучеников, то есть тех, через которых церковь сохранилась и через которых врата адовы не одолели церковь Христову.
Мне кажется, вот нам вот то время было дано для того, чтобы, наверное, как-то вот и переосмыслить тоже всю жизнь нашу, потому что и где-то вот уже до революции, даже век, вот скажем, 19-й, если мы вспомним творение Игнатия Брянчанинова, ведь он уже,
да,
сказать,
да,
говорил о том, что мы уходим от веры, к сожалению.
Да, да, низкая духовность.
Низкая,
я думаю,
духовность.
Это было...
Наверное, это вот такой вот, знаете, был путь, когда мы начинали что-то терять. И, может быть, вот это попущение Господне было на то,
да,
чтобы
то есть
мы
в нашей жизни
одумались.
Была все-таки при всем богатстве даров, которые мы имели возможность обретать, все-таки некоторая была однобокость, то есть не было другой стороны, что ли, она была нам неизвестна. То есть мы всегда жили при той церкви, которая была, скажем так, государственным, ну, на каком-то этапе церковь и государство,
а
впоследствии, да, некоторым государственным ведомством, то есть как бы,
да,
неотъемлемым, что
типа министерства, что-то.
Да, было. И вот как бы отсутствовал опыт жизни, когда государство не только церковь от себя как бы отделяет, но еще и ее всячески подавляет, уничтожает, даже более того. То есть этого опыта у нас не было, этого мы, конечно, не знали. Вот сейчас мы знаем и этот опыт, и опыт
и
жизни, различные жизни церкви. Вот, в различных взаимоотношениях с государствами, в том числе вот такой вот страшный, но при этом Господь всегда находит возможность,
ну,
из всего страшного, да, из всего, казалось бы, неправильного дать какие-то уроки, какие-то сделать выводы, и вот страшное время, но при этом благодатное. То есть, опять же, вот, говоря о том сонме новомучеников, исповедников
да,
российских.
Да, возвращаемся которые, опять да. от того, о чем вы сказали, что...
В результате мы обрели, да.
Целый сон новомучеников, исповедников российских, которые уже канонизированы.
Да,
святых,
сколько не канонизированных, да. сколько вот
а сколько не канонизированных еще людей, которые такую праведную жизнь тоже вели,
даже
за веру страдали.
Пусть даже не столько праведную жизнь,
за
а вот именно умерли исповедниками.
Да, да, да.
Умерли, не отказавшись от Христа, это очень важно.
Ну, сейчас читаешь вот эту книгу «Жития святых Екатеринбургской Пархии», угу. такая толстая изданная
да,
книга,
да, да.
в том издании которой участвовали сестры Новотихвинского монастыря. Сколько, какой они огромный труд. Но там даже, из, по-моему, около 100 только человек. А представьте себе, насколько их
да,
было
их,
больше.
Сколько их было, да.
Сколько их похоронено на 12-м километре Московского тракта.
Угу.
Скольких мы еще не знаем. Скольких еще нам предстоит узнать где-то постепенно.
Здесь, а может быть, в том же мире.
А может быть, еще
нам
и
нам это откроется.
Да, да, откроется в другом мире. И какие они мучения, через какие мучения прошли, но веру не предали вот эти вот люди. Просто читаешь вот эти вот страницы житий.
Да,
и...
вот опять же результат, казалось бы, вот не лучшие времена церковь переживала перед революцией, не лучшие времена. 200 лет синодального правления, то есть отсутствие патриарха.
Да,
ну, казалось
когда вот церковь ведомства.
Да. Церковь, некоторое такое ведомство государственное, ну, казалось бы, вот...
Ну, казалось бы, все
сложные условия.
Ну, все уже,
да, уже
да,
вот уходит, авторитет что-то. Падает, там такие созданные вот условия, что все очень сложно, и тем не менее, вот, пожалуйста. А опять же, во многом, как мы сегодня с вами говорили, благодаря укладу, то есть весь народ жил вот по определенному укладу. Покров, Рождество... Пасха.
Ну, там, и значит, по молитвам, да, видимо, вот людей, которые, да.
Различные другие богородичные праздники, праздники святых, Николай Чудотворец, Иоанн Предтеча, вот это все-все вот это. Вот. И человек, даже, может быть, не всегда, будучи каким-то глубоко верующим человеком, может быть, даже порой и вообще неверующим, что вот впоследствии стало появляться. Вот так или иначе, все-таки живя вот в этом вот, в таком вот процессе жизненном и в таком вот укладе, и так или иначе, все равно, вот он
его.
Где-то вот, может быть, он какой-то более такой последний шаг и не делал. Да, вот такое вот, все-таки это где-то сдерживалось. Но, а те люди, которые этот шаг сделали, в общем-то, они все в годы репрессий и своей жизнью расстались. Вот такая вот суровость жизни и такой вот пример, что если человек о Боге забывает окончательно, то вот он теряет жизнь.
Да, и несмотря на то, что вот такое атеистическое какое-то долгое время оставалось страной, наше Отечество, мы можем вспомнить и годы военные, когда и с иконой облетали вокруг Москвы.
Насчет иконы облетали вокруг Москвы, это уже удел домыслов определенных. Сейчас историческая наука говорит, что особых доказательств этого нет. Да, в общем-то, в те времена, может быть, это действительно было и сложно. Но однозначно, что человек, оказавшийся в таких вот условиях экстремальных, он, в общем-то, о Боге помнил, знал, вспоминал и именно
прибегал
сердцем,
к помощи Божией,
сердцем
и
таким молящимся.
Богородица,
да,
да,
и, конечно, и Богородица,
конечно,
да, то есть вот интересно, как-то я видел фразу, встречал, ну, она вообще известная, да, что русский солдат дрался с Богом в сердце, а немецкий с именем Божьим на вот, то ли на кокардах, то ли на пряжках было, да, с нами Бог. Готметунс. Вот, то есть, как бы вот у них вот это такое внешнее, да, то есть, что
да.
вот мы вот, да, с нами Бог, да, то есть непонятно, какой Бог. А русский солдат именно с Богом в сердце, да, то есть он, может быть, внешне где-то это уже действительно было, если не утеряно, то, по крайней мере, не так ярко проявлялось, но в сердце все-таки тот человек знал, помнил Бога, в общем-то, он еще... Церковь была еще вот только-только вот в такие условия это поставлено, да, то есть 40-е годы война, да, а особую такую атаку на вот церковь начали производить большевики. Ну, понятно, что начиная с революции, но такие усилия, это уже конец 20-х, 30-е годы, то есть, ну, не так много, то есть, да, одно, там, второе поколение где-то еще это. В общем-то, Бог не был уничтожен, вот.
Ну, а покров-то Богородицы над нами всегда.
Да, и эти-то праздники, в общем-то,
всегда
от, опять же, вспоминаешь, что страна наша аграрная, опять снег выпал, ага, покров, вот это все так уложено, умешано, так вот, что вот. Забудешь в памяти про покров, да, снег напомнит. мимо храма будешь проходить, опять тебе вот, значит, напоминание дадут, да, то есть там кто-то скажет, кто-то где-то вот это вот свадьба прокатилась, ага, покров же уже прошел, то есть так или иначе опять все вот это вот, очень была такая ткань, вот она была вот общая, что ли, вот такой жизни, вот, и это вот очень важно, поэтому сегодня у нас, конечно, такая задача непростая, но очень такая, опять же, полезная, необходимая, да, то есть опять вот все это вот привести, уже опираясь на тот опыт, на то знание, на тот исторические события, вот уже на это опираясь, вот, создать жизнь нашей страны вот именно такой вот богобоязненной, любящей святых, Богородицы.
Чтящей вот эти все, да, наши традиции исторические, да, о которых уже более тысячи лет. Да?
Ну, сейчас уже да, сейчас уже более тысячи лет, ну, а вообще сама-то эта история христианского, христианство это 2000 лет, а вообще история церкви это вот те вот 5000 лет с лишним, да, которые мы, и нам известны из закона Божьего, из истории, которую мы ведем летоисчисление, да, то есть это все время церковь так или иначе присутствовала в том или ином виде, да, и вот мы весь этот опыт сейчас имеем возможность наследовать.
Ну и еще просто мне хотелось, знаете, вот о чем сказать, что наши бабушки еще тоже сохраняли нашу вот эту вот веру, говорят, что то, что...
Известное выражение о белых платочках, конечно, тогда, когда мужчины вот, где-то были бабушка. На передовой, где-то были, строили коммунизм, да, то есть, так, значит, на мужчин основная нагрузка ложилась и в строительстве, и в войнах, то, конечно, женщины, они вот такие долготерпеливые, такие вот, может быть, нудные, да, то потихоньку, и вот так вот на своих руках, плечах, в своих сердцах, да, церковь пронесли вот тот непростой период.
Непростой период. Знаете, у нас еще день такой 16 октября.
Был,
мне
да?
просто хочется, да, был такой день священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.
Да, обращен этот святой был апостолом Павлом, когда апостол Павел во время одного из своих путешествий был в Афинах, а Афины – известный город философов, риторов, и, в общем-то, ихнее, ну, скажем так, дело афинской элиты было, в общем-то, ихнее занятие – это вот разговаривать, рассуждать, так, мыслить, и когда апостол Павел выступил перед ними – то вот один из немногих, это как раз был вот Дионисий Ареопагит, который из Деяний известно,
да, то есть Павла епископский сан, да,
да, а принял епископский сан, остался в Афинах устраивать церковь. Да, известный святой, и мы пользуемся произведениями различными. Хоть порой, опять же, сейчас современная наука говорит, что не все принадлежит именно Дионисию, но что касается именно какой-то исторической даты, а что касается полезности, пользы, вот она бессомненна.
Ну вот в 57 году святой Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. И вот можно я просто прочитаю вот выдержку его, святого Дионисия Ареопагита, о встрече с Богородицей. «Когда я был введен пред лице богообразной светлейшей девы, меня облистал извне и изнутри великий и безмерный свет, и разлилось вокруг меня такое дивное благоухание, что ни немощное тело мое, ни самый дух не в силах были вынести столь обильных и великих знамений и начатков вечного блаженства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемог дух во мне от ее славы и божественной благодати. Человеческий ум не может представить себе никакой славы и чести, даже в состоянии людей, прославленных Богом, выше того блаженства, какое вкусил я недостойный, но удостоенный по милосердию и блаженный выше всякого представления». Святой Дионисий Ареопагит, святитель Дионисий Ареопагит. И, конечно, вот это очень важно нам, вот эти свидетельства.
Да, важное свидетельство такое. Вот, ну, в общем-то, эти свидетельства есть у святых, близких к нам, Серафим Саровский, апостол Павел, в Священном Писании мы читаем, когда свидетельствует о том, что действительно уготованное Богом для человека необъяснимо, неописуемо поделиться, вот только восторги такие вот... И описать словами нельзя. Святитель Дионисий, вот такими, выразили. Может быть, ну, такими возможными словами. Возможными, но понятно, что
да.
Вот они...
Но они далеко не
могут это
не
писать.
Полностью,
да? То есть
не отразили,
слово,
да?
Оно вот недостаточно. Это именно такой человек может только лишь участвуя сам. То есть своим, через свой опыт, пропуская, может вот, почувствовать, понять.
Вот строчка «Из не мог дух во мне от его славы и божественной благодати».
Да, да. Ну, известно, что при жизни Пресвятая Богородица принимала учеников Христа, всех верующих, и они, конечно, искали этой встречи. То есть быть рядом с Богородицей – это вот присутствовать рядом с Богом. То есть когда мы присутствуем рядом с святым или, скажем, таким человеком высокой духовной жизни, и то мы ощущаем, да, вот такое присутствие Божие.
Да.
А тут своя сама Пресвятая Богородица, Матерь Божия, то есть та, которая вот таким удивительным особым образом прославилась, и вот Господь ее прославил.
Ну что ж, мы с вами встречаемся 18 октября, а здесь опять священномученика Дионисия день празднуется.
Ну, да.
Но это уже 264-265 год. Вот.
Да, то есть так или иначе люди, христиане, имевшие имена, они на каком-то этапе, если они удостаивали святости, то были вот в святцы вносимы. И сегодня мы, в общем-то, практически ни одного дня не имеем, когда бы тот или иной святой вот, не почитался, не прославлялся. Вот, то есть только, может быть, какие-то дни праздника, скажем, какого-нибудь великого 20-го праздника святых нет, потому что там все внимание отдано празднику. Во все остальные дни года, так или иначе, вот мы имеем. И даже очень часто так бывает, что и люди, носившие имена одинаковые, вот они вот или в один день прославляются, или вот
или
близлежащие,
рядом,
да, близлежащие дни. То есть, вот, как и в нашем, соответственно, случае.
Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, с вами будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, посвященную вот такому великому празднику.
Да.
Покрова
Пресвятой Богородицы. Напомним нашим слушателям, что Матерь Божия всегда с нами присутствует. И даже, видимо, присутствует вот такими вот праздниками. То есть Иверская икона Божией Матери, Казанская, Донская, Владимирская, Покров Пресвятой Богородицы.
Да.
Надо сказать, что тоже хотелось бы поделиться с радиослушателями таким событием, что 26 октября на Иверскую икону Божией Матери Владыка Викентий изволил служить у нас в храме. У нас 100 лет в этом году храму.
Да вы что?
В 1910 году, 23 октября, был освящен храм.
Так это совсем близко, батюшка. Мы вас поздравляем
Владыка
с этим 26-го. Замечательным праздником. Владыка будет служить.
Изволил,
но,
да,
может
служить.
Быть, действительно, даже можно и пригласить туда, в храм ваш, на этот,
да, конечно, если бы кто-то бы смог прибыть
Косулин.
В день будний, понятно, что люди на работе, но вот если бы кто-то бы
ну,
смог
вот кто-то, у кого-то
прибыть, мы бы, конечно, были бы рады. Были бы рады, я думаю, что и Владыка
еще,
тоже. 26 октября в 8 часов водосвятный молебен, 8:30 часы, и в 9 Владыка начнет служить божественную литургию. Ну, если, конечно, ничего не изменится. То есть всегда мы говорим какое-то вот такое вот, так, в речи используем, да, что если Бог даст,
Бог
живы
даст,
будем, то, соответственно.
Ну, вот это очень приятное,
да,
такое сообщение.
Да, 100 лет, все-таки это вот я нашим прихожанам говорю, что вот мы с вами участвуем в таком событии, да, которое... Однозначно уже все такое событие, да.
Раз в 100 лет бывает.
Даже наши дети уже вряд ли доживут до следующего такого крупного юбилея.
Отец Александр, как там вам служится, как у вас все-таки складываются отношения?
Стараемся приход укладывать, приход, чтобы жил.
Сколько вы лет уже там?
С 2006-го, 5-й год. 4 года, 5-й год. Да, уж надо бы, наверное, какие-то плоды определенные иметь. Ну, вот, надеемся, что все-таки они есть. Единственное, что порой как-то об них говорить, мы стараемся с осторожностью.
Ну, внешне, так сказать, изменился храм. Я думаю, что есть какие-то и такие вот подвижки, так сказать, и
внутренние, конечно, должны быть.
Изменения.
То есть все равно внешнее,
быть.
Ведь оно следует за внутренним.
Сознание людей тоже должно быть.
Значит, изменяется, и внутреннее. Где-то есть надежда, что и во внутреннем есть какое-то изменение.
Потому что все равно, когда происходят какие-то изменения, когда люди видят, что и храм благоустраивается, и как-то, вот, так сказать, старается настоять, настоятель или священник что-то сделает для
конечно,
храма, я думаю,
да,
что
да,
и
да. Даже где нет храма, и он вдруг появляется. Угу. Уже человек, сердце совсем открывается. Другая ситуация на селе. А если еще и храм, в общем-то, живет, и об этом мы видим, какие-то свидетельства есть, то, конечно, люди тянутся.
Ну, дай Бог.
Спасибо, дай Бог.
Спасибо вам. И такое пожелание, чтобы приход ваш становился все больше и больше, чтобы больше людей притекало.
Скажем так, чтобы тот человек, который хотел бы в приходе получить помощь духовную, любую, то есть чтобы он, конечно, получал от этого нас. Потому что понятно, что наши возможности тоже ограничены. Мы можем именно столько, сколько можем. Но вот желательно бы, конечно, чтобы тот, кто бы желал чего-то получить, то есть он бы получал. То есть мы к этому будем стремиться.
Ну да, если у человека сердце, так сказать, расположено, открыто, если он идет, приходит, я думаю, что он получит все равно в результате.
Ну, конечно.
От его желания, от его,
во многом. Ну, это воли. Отдельная тема.
Это отдельная тема для разговора. Но, в общем, мы желаем вам...
Спасибо, Господи, всех с праздником.
Да. Желаем вам помощи Божией в вашем непростом служении.
Спасибо,
в качестве
Господи.
Настоятеля. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что это были беседы о вечном, и сегодня в них принимал участие священник Александр Дубасов, настоятель храма во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино, а также проректор по воспитательной работе в Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания.